Как вы думаете, настоящее ли это интервью, если его так можно назвать? Да, это монолог, скорее. Многим оно показалось инсценировкой, сделанной по заказу самого ведомства, потому что в материале сотрудники Роскомнадзора показаны такими обычными людьми, эдакими несчастными подневольными госслужащими, которые вынуждены вот исполнять приказы свыше, а всю критику при этом принимать на себя.
Абсолютно правильно торжествует общественное мнение в плане того, что это, скорее всего, не настоящее интервью. Здесь я допускаю два варианта, и оба варианта находят, в принципе, какую-то определенную поддержку в интернет-сообществе. Первый вариант — это Роскомнадзор заказал это как очередная нелепая пиар-компания, как какая-то попытка, может быть, не знаю, отмыть свою репутацию, которой, ну, в принципе, нет. Либо же это от начала до конца полностью выдуманный материал, как попытка этого сайта, да, The Village, просто, ну, хайпануть. Все, что сказано в интервью, от начала до конца полная ложь и ни грамма правды там нет.
Можете привести конкретные примеры? Что в этом интервью кажется вам не соответствующим реальности?
Например, в интервью говорится о том, что постоянно пытаются сотрудники Роскомнадзора там идти на контакт и все такое прочее с различными владельцами интернет-ресурсов. Приводится в пример то, что произошло с Википедией, что, мол, они принесли им там торт на их вечеринку или что-то в этом духе. Роскомнадзор преподносит это как попытки постоянного контакта, что идет про постоянное общение, но по факту вот на этой одной встрече этим все и закончилось. И в действительности никакого общения, никакой коммуникации, никакой связи с интернет-сообществом, с владельцами интернет-ресурсов у Роскомнадзора нет. Там представляется все так, будто бы сотрудники Роскомнадзора это просто крайними людьми оказываются. И на самом деле они компетентные, просто выполняют волю, ну так скажем, вот, верхнего руководства. По факту из интервью ясно следует, что ни о какой компетентности сотрудников, в принципе, речи быть не может. Вы, может, увидели там термин такой замечательный, задняя стенка процессора. Мы с этого с коллегами просто выпали.
Если представить себе, что этот текст вышел из недр Роскомнадзора, что называется, что они хотели им сказать, что они хотели донести до читателей этим текстом?
Ну, смотрите, давайте с вами посмотрим на основные посылы вот в этом тексте. Например, вот очень мне нравится параграф про Александра Жарова. Там говорится про то, что Александр Жаров — это стратег, что это очень серьезные люди, высшее руководство и так далее. Там нет никаких эпитетов касательно Александра Жарова, там его некомпетентности, например, или о том, что он не понимает, что он делает. Хотя, если мы поинтересуемся у любого, я вас уверяю, представителя серьезного, да, IT-сообщества, общество, которое хоть немного смыслит в интернете, в интернет-коммуникациях, да, то любой такой компетентный человек, он скажет, что Александр Жаров — это а. лжец, б. некомпетентный человек, который, в принципе, очень далек от того, чем он, по идее, должен заниматься. Вот. И если мы с вами вспомним его высшее образование, то по образованию Александр Жаров у нас врач-реаниматолог, а не какой-то человек, который специализируется на интернете, телекоммуникациях и чем-то подобном. Это уже наталкивает на мысль, что, видимо, интервью было сделано не просто так. Потому что даже в Роскомнадзоре сотрудники, которые там работают, они ну просто не могут не понимать некомпетентности вышестоящего руководства. Ну, это просто невозможно, это, в принципе, абсурд. И то, как это подается в интервью, что, мол, там это высшее руководство принимает какие-то важные стратегически серьезные решения, это все полный абсурд, потому что, ну, ни о какой стратегии здесь, в принципе, речи быть не может. Мы можем посмотреть с вами на ту же блокировку Telegram, например. Но тут никакой стратегии в принципе не пахнет. Это блокировка Telegram, она просто окончательно и полностью провалилась, и нельзя тут сказать, что какая-то определенная стратегия или методология была выработана. Если мы с вами вспомним еще некоторые другие интернет-ресурсы, да, Рацезелла, тоже описывается она в интервью, тоже это закончилось абсолютным провалом, потому что Рацезелла можно также абсолютно спокойно сейчас скачать в App Store и Google Play, просто сменив страну магазина с российской на США, например, да, и продолжать пользоваться дальше. Успешно обходит такие блокировки, и никак Роскомнадзор с этим справиться не может. Они бесконечно блокируют различные интернет-ресурсы IP-адреса под предлогом какого-то очень резинового постановления Генпрокуратуры, что, ну, абсолютно незаконно, и, в принципе, пытаются как-то вот этими действиями ограничить работу и Zelle, и Telegram, но ничего из этого дельного не получается. Также в интервью говорится про то, что там, мол, строго все действует по закону, что там вот этот вот персонаж наш, который якобы, да, интервью дает, он работает в центре центре по приему жалоб, что он проверяет там обращения граждан и, мол, не отвечает на мат, но он на каждое заявление должен отвечать серьезно по 3-4 страницы с ссылками на нормативно-правовые акты. Как человек, который обращался в Роскомнадзор не единожды, могу сказать, что либо этот человек не выполняет свою работу надлежащим образом, либо это все тоже, опять же, ложь, потому что я обращался по фактам незаконной блокировки моих личных интернет-ресурсов неоднократно, разных интернет-ресурсов, и на каждый мой официальный запрос я получал отписки на одном листе А4, мол, вы обратились не по адресу, заблокировано по решению Генпрокуратуры, сделать ничего не можем. Какой-то попытки пойти на контакт, как вот это описывается в интервью, не было. Более того, вот как у нас изначально, когда вся эта вот, скажем так, тема с блокировками Роскомнадзора только-только начиналась, речь шла про какой алгоритм работы, что сначала Роскомнадзор обращается и предупреждает, что есть материал, который нужно удалить. Потом проходит какое-то количество дней и обращаются уже к хостеру, чтобы он удалил. Если не хостер, не владелец сайта ничего не удаляет, только тогда потом блокируется. Как же сейчас все происходит по факту? Никто никуда не обращается, никто никому ничего не говорит, сайт просто сразу блокирует. Если смотреть на интервью, да, где сказано, что сотрудники Роскомнадзора всегда открыты к диалогу и идут навстречу, но это тоже очень наглая и лицемерная ложь, потому что, ну, это ни разу не так.
В этом интервью вы удостоились отдельного упоминания и были названы хайпажором, которые вещают страшные сказки своим читателям, и из текста можно предположить, что речь идет о платных прокси-серверах для обхода блокировок, один из которых был создан вами. Сотрудник РКН, если это он, действительно говорит, что вы и подобные вам наживаются на блокировках. Что вы можете ответить на эти обвинения?
Ну, я могу ответить, что это очередная попытка, видимо, либо пиарщиков Роскомнадзора, либо я не знаю кого, отмыть свою репутацию и спустить все на, значит, каких-то деятелей, которые борются против действий Роскомнадзора. Я могу сказать, что, во-первых, я никак не наживаюсь на том, что я делаю. Если вы посмотрите, то наш прокси-сервис для обхода блокировки Telegram, что мой, что Владислава Сдольникова, они абсолютно бесплатны, мы не берем ни копейки с пользователей за его использование, и никак на этом не наживаемся, это исключительно добровольная инициатива. Поэтому любые комментарии на эту тему по поводу того, что мы там на чем-то наживаемся, они не имеют смысла, потому что, ну, мы никакой коммерческой выгоды с этого не имеем. Что касается, как нас там назвали, хайпажорами, да, это еще спорный вопрос, кто из нас хайпажор, Роскомнадзор или мы с Владиславом, потому что все, что делаем мы с Владиславом Сдольниковым, мы описываем реальные факты того, что происходит из-за некомпетентности сотрудников Роскомнадзора. Если вы откроете мой канал и почитаете посты летом 2016, по-моему, года, то там происходило самое жаркое время за все существование, наверное, Роскомнадзора, когда люди максимально использовали уязвимость в системах блокировки сайтов Роскомнадзора, что любой пользователь сети по факту мог купить домен, находящийся в реестре, но при этом уже зарегистрированный, и внести в DNS-записи любые IP-адреса любых других сайтов, и такой сайт будет заблокирован у большинства пользователей сети в российском сегменте интернета. Это реальный факт. Мы наблюдали с вами то, что происходило из-за этой уязвимости. Мы наблюдали заблокированный Google в течение буквально нескольких часов, да, на территории России. Мы наблюдали сбои крупнейших интернет-ресурсов на территории России, которые не работали. Мы прямо сейчас из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram наблюдаем проблемы с игровым сервисом Battle.net. Компания Blizzard, которая им владеет, уже официально заявила то, что проблема находится за пределами их инфраструктуры и никак от них не зависит. Поэтому решить они ее никак не могут и предлагают игрокам, которые играют в их игры, обращаться к своим интернет-провайдерам для решения такой проблемы. Объяснением таких неисправностей, если чтобы их решить, нужно обращаться к интернет-провайдеру, он может слушать только действия Роскомнадзора. Тут никаких других вариантов в принципе быть не может. Мы помним проблемы с банками, когда у нас были проблемы со Сбербанком, с ВТБ и некоторыми другими банками России, что из-за блокировок Роскомнадзора пострадал и банковский сектор. В общем, таких примеров можно приводить очень много. Эти все факты, они имеют реальные подтверждения и задокументированы. И Роскомнадзор просто, видимо, пытается как-то облагородить себя, что ли. Я не знаю, как это можно объяснить. Что касается обвинений в том, что мы там пишем какие-то некомпетентные вещи, да, которые там не соответствуют действительности и притянуты за уши, я ничего себя не придумываю. Я пишу то, что я вижу по факту, то, что на самом деле есть, и Владислав, я думаю, делает абсолютно так же. И если вы посмотрите на то, что пишут другие представители индустрии, да, другие люди, которые там занимаются на каких-то, скажем так, волонтерских основаниях борьбой, да, с Роскомнадзором, как и мы, то, например, там есть такой Фил Кулин, Эшер, еще его называют в Телеграме, он тоже очень ясно, очень технически грамотно описывает все то, что делает Роскомнадзор, и ловит их на лжи буквально, там, не знаю, каждую неделю, и доказывает очень-очень ясно, что на самом деле происходит. происходит, вот, и Роскомнадзор уже уходит в такие вещи, что он по факту отрицает очевидное, отрицает то, что очень легко можно опровергнуть. Например, они отрицали, в общем, то, что в выгрузке, по-моему, находился какой-то интернет-ресурс, а потом Филипп Кулин показал файл, подписанный цифровой подписью Роскомнадзора, где этот сайт, собственно, находился в этом документе. Может, таких фактов, где Роскомнадзор нагло лжет, приводить очень много.
Вы тогда, летом 2016-го, помнится, даже подавали заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудников Роскомнадзора к ответственности вот за ту дырку в механизме блокировки сайтов. Чем закончилась эта история? Ваше заявление было рассмотрено?
Да, мы с Владиславом вообще вместе это делали. Подавали заявление в Генпрокуратуру, в Следственный комитет. Нам отвечали, проводили проверку по этим фактам. Закончилось все тем, насколько я помню, Генпрокуратура не нашла нарушений в деятельности Роскомнадзора, а Следственный комитет вообще отказался в итоге осматривать жалобу. После этого Роскомнадзор предпринял какие-то дополнительные действия по урегулированию вот этой проблемы. Он выпустил рекомендации к блокировке. Потом появлялись какие-то белые листы, которые там запрещали провайдерам ни под каким предлогом, мол, не блокировать там определенный список сайтов. Туда включили, например, сайт президента России kremlin.ru, потому что это, наверное, первый сайт, который попадал в блокировки из-за этой уязвимости. На этом история утихла, но на самом деле на настоящий момент времени эта проблема продолжает существовать, ее как бы до сих пор никто не исправил.
Недавно Герман Клименко, с личностью которого связывали многие драконовские меры по интернет-регулированию в России, лишился должности советника президента по программам развития интернета, а вот глава Роскомнадзора Жаров по-прежнему занимает свой пост, хотя его отставку тоже некоторые люди пророчили. Занимает его, несмотря на то, что блокировка Телеграма, как вы говорите, практически провалилась. Как вы думаете, с чем связана его такая живучесть на этом посту?
Живучесть? На самом деле это очень хороший вопрос, потому что абсолютно все уже компетентные люди в индустрии. Репутация Александра Жарова в их глазах, она просто ниже плинтуса, ниже уже некуда. Искренне, я не понимаю, что этот человек до сих пор делает на своем посту, почему он до сих пор не был отстранен от своей должности, хотя бы из-за элементарной логики сохранения имиджа руководства страны, да, там, например, тот же Владимир Путин мог бы заработать лишних политических очков на отстранении Александра Жарова от своей должности, как некомпетентного человека, но этого не происходит. По какой причине, не знаю, остается только догадываться, но вот я могу сказать однозначно, что Александр Жаров явно метит в министры связи, на мой взгляд, явно хочет занять место Николая Никифорова, который сейчас по медийному весу, наверное, стал меньше, чем его по факту подчиненный Александр Жаров.
Как вы думаете, вот с таким Роскомнадзором, с таким его руководством, удастся ли, может быть, не мытьем, так катанем поставить, что называется, на колени те последние свободные кусочки интернета в России, которые есть, там, тот же Телеграм, что-то еще? Или все эти попытки, по вашему мнению, обречены на провал вне зависимости от того, сколько времени и усилий на них будет потрачено государством?
Да, и вот второй вариант абсолютно точно, потому что я уверен, что никакие попытки цензурировать интернет и ограничивать его территорию России не увенчаются успехом с текущим руководящим составом Роскомнадзора и страны, потому что, чтобы заниматься цензурой в интернете, нужно быть как минимум компетентными людьми в вопросах телекоммуникации и понимать, как интернет работает, что он из себя представляет. Но таких людей у нас пока ни в руководстве страны, ни в руководстве самого Роскомнадзора нет. Более того, есть опыт блокировок различных интернет-ресурсов у других стран мира, и ни в одной стране мира не был никогда стопроцентный успех в блокировке интернета, разве что можно Северную Корею назвать, потому что там интернета в принципе нет. Мы помним, как пытались в Пакистане заблокировать YouTube, это не увенчалось успехом. Мы помним, как сейчас в Иране пытаются блокировать Telegram, иранцы все равно обходят блокировки. Ровно так же и в России пытаются заблокировать Telegram, пытаются заблокировать другие интернет-ресурсы, но пользователи всегда будут находить способы обходить такие блокировки и получать доступ к информации, доступ к которой пытается ограничить государство. Ну, в принципе, успешная цензура в интернете, она по факту невозможна вообще.
А китайский пример вы не считаете успешным?
Нет, тоже не считаю успешным. Я вот учился в Финляндии, у меня было несколько одногруппников из Китая, и с их слов они также абсолютно используют спокойно VPN-сервисы, сервисы прокси, обходят блокировки и получают доступ к тем же заблокированным территории Китая Facebook и Google, и никаких трудностей с этим не имеют.
Кстати, у вас же тоже и свой VPN, насколько я помню, был, да? По новому закону вы ни с какими проблемами не сталкивались из-за того, что он у вас есть?
Нет, не сталкивался. Более того, если какие-то требования от Роскомнадзора, ФСБ или других государственных органов поступят, мы будем их игнорировать, потому что юридически VPN и прокси-сервисы принадлежат моей эстонской компании V-Security, она зарегистрирована за пределами российской юрисдикции, и выполнять российские законы в этом плане мы, ну, никак не обязаны.